Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. И вместе со мной в московской студии Радио Свобода снова молодой историк Анна Иванова. Меньше чем через месяц 65-летие победы союзников над гитлеровской Германией. В средствах массовой информации тема Второй мировой занимает все больше места и времени. Чем меньше остается ветеранов, тем больше заботливых слов о них и хлопот по увековечению памяти. Издаются и переиздаются военные мемуары, пишется заново и переписывается, переговаривается, переснимается в который раз известная и неизвестная история действительно великой и ужасной мировой битвы. Участников и современников ее все меньше. У них слабеет память, однако все больше раздается новых, уверенных и боевитых голосов. И свежие эскадроны новых пересказчиков и толкователей Второй мировой и Великой Отечественной не только заново аранжируют старые песни о главном, а что главнее для нас победы, но и по-своему интерпретируют события с 1939 по 1945 годы, слагая новый исторический миф об этой поре, ставшей, может быть, самым серьезным испытанием для человечества в 20 веке. Об этом испытании мы не раз уже говорили в нашей программе. И сейчас, открывая в ней новый юбилейный цикл, хотели бы сосредоточиться на другом. На испытании победой. На ее плодах, на радости и горечи, которые она принесла нашим предкам, советским победителям. Итак, «Испытание победой». Первая передача. Она посвящена связанному с войной возрождению церкви в Советском Союзе. Слово Анне Ивановой.
С самого начала существования советской власти в Советском Союзе осуществлялась активная пропаганда атеизма. Официально институт церкви отменен не был, но предполагалось, что со временем религия отомрет так же, как и все прочие пережитки капитализма. В печати верующие священнослужители были одним из главных объектов издевательств. Избавлению от такого порока общества, как религиозность, посвящались не только статьи и карикатуры, но даже частушки. Вот, например.
«Строим мы в монастыре с самым главным алтаре светлую да новую общую столовую».
Разумеется, пропагандой дело не ограничивалось. Закрывались и разрушались храмы, священнослужители отправляли в ссылки и лагеря. К концу 30-х годов на всей территории Советского Союза оставалось всего лишь около 350 действующих церквей. Это при том, что в начале 20 века их было около 50 тысяч. В 1925 году умер патриарх Тихон. Небольшую, но все-таки сохранявшуюся русскую православную церковь возглавил патриарший местоблюститель, митрополит Петр. Однако в том же 1925 году он был арестован. Главой церкви в ранге заместителя местоблюстителя стал митрополит Нижегородский Сергий Старгородский. В 1927 году Сергий, наконец, официально засвидетельствовал лояльность московского патриархата советской власти, издав послание заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и временно при нем патриаршего Священного Синода об отношении православной российской церкви к существующей гражданской власти. Это была декларация, с которой началось так называемое сергианство, то есть эпоха подконтрольной советской церкви. Тем самым те верующие, которые не ушли в катакомбы, признавали себя частью советской власти. Однако репрессии от этого не прекратились. Власть как раз совершенно не собиралась признавать Русскую Православную Церковь своей органичной частью. В середине 30-х годов в советской идеологии произошли изменения, которые американский социолог Николай Тимашев назвал «великим отступлением» – постепенное возвращение к традиционным ценностям. Был восстановлен в правах институт семьи, возвращена воинская иерархия, звание маршала, затем генерала. Вместо интернационализма главенствующей стала идея «Родины», а, соответственно, была реабилитирована и дореволюционная история. В рамках этой тенденции довольно логичным выглядит и некоторое послабление в отношении к церкви. Валерий Аркадьевич Алексеев, доктор философских наук, профессор МГУ, автор первых публикаций об отношениях Советского государства и Русской Православной Церкви, говорит, что этот процесс начался еще в 1939 году.
И не так давно я нашел вообще уникальный документ о том, что было постановление, вот это и есть базисная основа всей дальнейшей так, новой волны, новой политики. Это было совершенно секретное постановление Политбюро от 11 ноября 1939 года. Там в папке там много было всяких других очень важных, так сказать, вот решений. Очень важных, да. В том числе был такой очень простенький вопрос. Он назывался «Вопросы религии». Он прежде всего отменял вообще всю ленинскую политику в отношении религии. Там всего 4 пункта. Но они задали совершенно новое измерение, так сказать, государственно-церковным отношениям. Там, значит, один из ленинских документов был отменен. Были специальные указания НКВД. К этому времени Берия как раз только что возглавил эту, так сказать, эту организацию, это ведомство. И ему, и Меркулову было, значит, поручено радикально совершенно изменить отношение, прекратить преследование верующих по религиозным мотивам, если они не связаны, так сказать, там с 58-й статьей и так далее. Более того, по этому постановлению было принято решение выпустить из заключения этих священников. Это в 1939 году. Самое главное, что именно в связи с этим было связано очень важнейшее решение об упразднении специального подразделения в НКВД. И именно по этому постановлению был уволен из органов из НКВД знаменитый Евгений Александрович такой Тучков. Он по линии ОГПУ НКВД возглавлял соответствующие подразделения. Скажем, после последней беседы с ним, значит, помер в больнице патриарх Тихон в 25-м году.
С началом войны и культивирование российской истории, и послабление в отношении РПЦ получили еще больший размах. Это соответствовало не только государственной идеологии, но и подъему патриотизма и религиозности, начавшемуся в обществе во время войны. Надо оговориться, что население Советского Союза никогда не становилось на 100% безбожным. Например, Троцкий в апреле 22 года в своей секретной депеше в Политбюро писал о необходимости срочного развертывания массовой антирелигиозной агитации, приводя печальный пример того, как глубоки в народе культовые предрассудки.
«Против моего окна церковь. Из 10 прохожих, считая всех, в том числе детей, по крайней мере 7, если не 8, крестятся, проходя мимо. А проходит много красноармейцев, много молодежи».
Михаил Витальевич Шкаровский, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассказывает о том, что в переписи 1937 года населению был, среди прочего, задан вопрос и о вере в Бога.
Хотя это был именно 1937 год, когда людей даже повестовывали только за то, что по доносу, что у них дома Библия содержится. Люди отвечали своим почерком там в анкетах, то есть ясно, кто отвечал. Тем не менее, дала поразительные результаты, и больше половины, 56,7% населения страны ответили положительно. Причем не просто верят, они писали там православные, католик и так далее, указывали свое вероисповедание. Это оказалось совершенно неожиданно для советской власти. И уже потом ни больше ни в одной переписи в Советском Союзе не было вопроса о том, является ли человек верующий.
Важно напомнить, что в 1939 году Советский Союз присоединил к себе Западную Украину, Белоруссию и Прибалтику, где было очень много православных и действовали около 3000 церквей, быстро ликвидировать которые было довольно сложно. Сама церковь, в свою очередь, с самого начала войны стала активно выступать с патриотическими воззваниями. На местах стихийно открывались церкви. Вот что говорит об этом Михаил Иванович Одинцов, доктор исторических наук, опубликовавший множество документов по истории религиозных объединений в СССР.
Безусловно, ситуация изменилась. Те храмы, которые были закрыты не по закону, вот в административном порядке, пришли, ключи там взяли, замок повесили и все, да? И юридически никак не закрыли. Эти храмы возвращались людям. Там, где люди стихийно организовывали какие-то места моления, власть не препятствовала. Там, где раньше запрещали всем, кроме православных, появились и многие другие, и буддисты, и мусульмане, и иудеи, и протестантские церкви. Поэтому общая либерализация такая, она коснулась всей территории.
Государство не препятствовало открытию церквей. Мало того, некоторые историки говорят о том, что уже тогда церковь считалась институтом государственной важности. Вот, например, что говорит мне историк Валерий Алексеев.
Было поставлено Политбюро и Государственного комитета обороны об эвакуации Синода Русской Православной Церкви в глубокий тыл, в Ульяновск. Вы знаете, что правительство было эвакуировано в Куйбышев, а другие учреждения были эвакуированы в Ульяновск и в другие города. То есть это говорит о том, что государство на высшем уровне принимало решение об эвакуации Синода Русской Церкви как особо ценного, так сказать, института для общества. Это было необычно и уникально.
Отчасти политика Сталина в отношении Русской Православной Церкви была вызвана и давлением союзников. В Англии и США иммигранты много говорили о церковных гонениях в СССР. Вот что рассказывает историк Михаил Витальевич Шкаровский.
Мы действительно влияли отношения с союзниками, в частности, личный представитель Рузвельта, президента, который был довольно набожным католиком, Гаиман, уже в декабре 1941 года, встречаясь с Сталином, говорил о том, что желательно было бы смягчить религиозную политику, чтобы вот Рузвельту было легче объяснить американской общественности союз с Советским Союзом против нацистской Германии. То есть отношения с союзниками влияли.
В ответ на эти выпады, в частности, в 1942 году в СССР по постановлению ЦК ВКПБ была выпущена книга «Правда о религии в СССР». От лица священнослужителей, книга издана Московским патриархатом, в книге отрицались всякие гонения на церковь и говорилось о плодотворном сотрудничестве между властью и церковью. В качестве еще одной причины послабления государственной политики в отношении церкви во время войны можно упомянуть и о снисходительном отношении к церкви немцев на оккупированных территориях. Вот что говорит историк Шкаровский.
Там около 10 тысяч церквей открылось, и 60 примерно монастырей, и старался это использовать в своих пропагандистских целях. Естественно, что нужно было что-то противопоставить нацистской пропаганде.
Власть активно использовала церковь для военных нужд. Так, 30 декабря 1942 года Сергий обратился с призывом начать сбор средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Вносились также пожертвования на авиационную эскадрилью имени Александра Невского. Тогда же митрополит Киевский и Галицкий Николай был включен в комиссию по расследованию преступлений немцев на оккупированных территориях, которая, среди прочего, объявила, что поляки в Катыни были расстреляны немцами.
Напомним, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» вы слушаете первую из цикла передач «Испытание победой», посвященную связанному с войной возрождению в СССР церкви. Свой рассказ продолжает историк Анна Иванова.
Окончательное инкорпорирование церкви в советское государство произошло в 1943 году. 4 сентября Сталин на своей ближней даче в Кунцево провел совещание с Маленковым, Берией и полковником НКГБ Карповым, обсуждая вопросы положения Русской Православной Церкви. Решено было создать Совет по делам РПЦ, орган-посредник между правительством и патриархом, который возглавит Карпов. Затем к Сталину были приглашены церковные иерархи. В результате этой встречи был проведен архиерейский собор, который избрал митрополита Сергия патриархом. Было принято решение об открытии церковных учебных заведений. В 1944 году открылся Православный богословский институт, который в 1946 году был преобразован в Московскую духовную академию. В 1946 же году была открыта Ленинградская духовная академия. Также стал выходить журнал Московской патриархии. Было выделено помещение для резиденции патриарха в Москве в Чистом переулке и даже организованы свечные заводы. К интронизации патриарха некоторых иереев вернули из ссылки. Сообщения об избрании патриарха печатали в газете «Правда». Невольно возникает вопрос, что же должны были думать обычные советские граждане, привыкшие к атеистической пропаганде и вдруг увидевшие союз Русской Православной Церкви и Советов. С одной стороны, люди, как я уже говорила, были в большинстве своем верующими и были рады такому обороту событий. Например, в сообщении начальника управления НКГБ по Курской области приводится реакция граждан на сообщение о встрече Сталина с иерархами. В том числе начальник оперативного учета Треста совхозов, товарищ Приходько, говорил:
«Как приятно, что коммунисты стали признавать религию. А то прямо боялись ходить в церковь и преследовали за это. Теперь я спокойно иду и молюсь Богу. Когда сходишь в церковь, то успокоишь свою душу».
С другой стороны, гражданам виделось в этом чужое влияние. Историк Елена Зубкова в своей книге о послевоенном обществе приводит такую реакцию населения на послабление в отношении церкви.
Англия и Америка поворотят нас на старый лад. Ну, как же понимать этот вопрос, когда даже газеты стали печатать о попах?
В 1944 году патриарх Сергий умер, и в начале февраля 45-го новым патриархом был выбран Алексий. Едва вступив в должность местоблюстителя с мая 44-го года, митрополит Алексий заверяет Сталина в наилучших чувствах к нему.
«Прошу вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, верить чувствам глубокой к вам любви и преданности, каким одушевлены все отныне мною руководимые церковные работники. Вам, гениальному полководцу наших воинских сил и горячо любимому отцу народов нашей страны, да дарует Господь крепость сил на многое-многое лето».
Права Русской Православной Церкви продолжали расширяться как во время войны, так и после. В августе 45-го религиозным обществам, включая монастыри, было предоставлено право юридического лица в части аренды, строительства и покупки в собственность для церковных нужд, домов, строений, транспорта и утвари. Снимались ограничения и на колокольный звон. Глава Совета по делам РПЦ Карпов докладывал, что в 44-м году управлением делами Совнаркома Союза было отпущено Совету по делам РПЦ при Совнаркоме 100 тысяч рублей для расходов в течение года на приобретение ценных подарков высшему духовенству, патриарху и митрополитам, в юбилейные дни, что было разрешено лично товарищем Молотовым. А в докладной записке начальника отдела пропаганды и агитации ЦК ВКПБ Шипилова Сталину говорилось следующее.
Проверкой также установлено, что председатель Совета, товарищ Карпов, ежегодно преподносил подарки высшему духовенству Русской Православной Церкви за счет государственных средств. Такие подарки были произведены в 1944 году, а затем это из года в год повторялось товарищем Карповым. В 1947 году патриарху Алексию было преподнесено в день его рождения и именин. Парчи 15 метров, серебряный кубок и малахитовая коробка на общую сумму 14 552 рубля, митрополиту Николаю парчи 10 метров и картина на общую сумму 6 585 рублей, протопресвитеру Колчинскому парчи 12 метров стоимостью 890 рублей. В 1948 году на подарки указанным лицам израсходовано 11 574 рубля.
16 августа 46 года указом Президиума Верховного Совета СССР патриарх Московский и всея Руси Алексий был награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающуюся патриотическую деятельность в годы войны. В 1952 году он еще раз удостоился этой награды в связи с 70-летием. Церковные иерархи вместе с властью транслировали и на Запад идею о том, что зависимость РПЦ от государства придумана врагами.
Митрополит Николай в 1949 году. Некоторые католические газеты, вне всякого сомнения инспирируемые сверху, продолжают утверждать, что церковь в СССР не свободна, порабощена, подчинена советской власти и ею управляется. Дивишься, чего больше в этих утверждениях – лицемерия или недальновидности расчета на темноту человеческих масс? Кто из беспристрастных и честных людей за границей не знает, что РПЦ под сенью Великой Сталинской Конституции, гарантирующей свободу совести и вероисповедания, абсолютно свободна в своей внутренней жизни?
Историк Михаил Витальевич Коровский говорит еще об одной важной причине, по которой государство в это время пошло навстречу церкви.
Главная причина – это, собственно, та роль, прежде всего, международной наступательной стратегии Советского Союза, которой Сталин стал уделять с 1943 года русской церкви, когда после Сталинграда перелом войны стал уже ясен. Недавно встретился только в сентябре 1943 года с руководством русской церкви, именно тогда пошел на такие значительные уступки. В этой наступательной стратегии расширения влияния Советского Союза по возможности на большую часть Европы и других стран мира русской церкви уделялась довольно большая роль, потому что Сталин предполагал, что с ее помощью можно легче преодолеть идеологический барьер, например, со странами Восточной Европы, где было довольно сильное влияние церкви, в то же время позиции компартии были не слишком сильны. Таким образом используют церковь. Потом даже стали созревать планы создания мирового религиозного центра в Москве под руководством Московской патриарха, в частности, передать титул Вселенского патриарха Константинопольского Московскому, создать всемирное антипапское движение антиватиканское, которое тоже должен был возглавить московский патриарх, к которое должно было уже объединять не только православных, но и тех католиков, автокефалистов, которые удастся отколоть от папы, и протестантов и тому подобное. Кроме этого, церковь должна была православная сыграть большую роль в проникновении на Ближний Восток. Сталина, как вы знаете, были планы в отношении Палестины тоже создать там форпост социализма, государства Израиль, как тогда говорилось. И в районе пролива Боспора до Дарданеллы, у него, как вы, может быть, тоже знаете, были территориальные претензии сразу после окончания войны к Турции, передача Турецкой Армении на размещение советских военных баз в районе Константинополя, Стамбула. И таким образом возможная дальнейшая аннексия Константинополя, где тоже, как центр православия, очень важная роль могла бы сыграть Московская патриархия.
Интересно, что церковь включилась в советскую жизнь и на местах. Елена Зубкова в своей книге цитирует информационное письмо орг-инструкторского отдела ЦК 1946 года, в котором рассказывается, что правление колхоза «Пролетарий» Ставропольского края обратилось с просьбой к местному священнику повлиять в свои проповеди на колхозников, чтобы они лучше работали. А в одном из сельских советов Курской области плохо шло распространение госзайма. Решили пригласить священника, который за короткий срок организовал распространение займа, выполнив задание по сельсовету на 100%. Когда умер Сталин, в тексте панихиды традиционная формула «Вечная память рабу Божию» была заменена, как умоляющее достоинство, на «Вечная память новопреставленному генералиссимусу Иосифу». После смерти Сталина до 1957 года между церковью и государством сохранялись сравнительно ровные взаимоотношения. Впрочем, новые церкви перестали открывать еще в 1948-м. А затем начались и новые закрытия храмов. Хрущев, объявивший установку на возвращение ленинских норм и борьбу со сталинскими извращениями, с новой силой начал атеистическую кампанию. Церкви стали массово закрываться, а газеты снова стали печатать богоборческие карикатуры. Но все-таки сталинская реабилитация церкви сделала этот институт неотъемлемой частью советской власти и укрепила основания для последующего существования церкви и верующих в СССР.
О возрождении Русской Православной Церкви в ходе войны и трансформации церковной жизни после победы рассказывала Анна Иванова. Вместе с ней над передачей работали продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский, а также редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Крупс.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. Понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил 12 апреля днем национального траура по погибшим в результате катастрофы Ту-154 под Смоленском. Глава государства выступил в эфире телеканала «Россия-24». Он выразил соболезнования польскому народу в связи с гибелью президента Леха Качинского, его жены и всех польских граждан, находившихся на борту самолета Ту-154. Погибли 97 человек. Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с гибелью президента Польши Леха Качинского. «Это потеря огромна для Польши, для США, для мира», говорится в заявлении, распространенном Белым домом. Президент Качинский был выдающимся государственным деятелем, который играл ключевую роль в движении «Солидарность». В Соединенных Штатах им восхищались как лидером, посвятившим себя утверждению ценностей демократии и человеческого достоинства. Отмечается в заявлении президента США. Спикер польского сейма Бронислав Комаровский в течение 14 дней должен объявить дату досрочных президентских выборов в связи с гибелью президента Качинского. В Киргизии сегодня был день траура. Проходили государственные похороны погибших при массовых антиправительственных выступлениях, в результате которых к власти в стране пришла оппозиция. Жертвами беспорядков в Бишкеке стали 79 человек. Россия приостановила процесс усыновления российских детей ирландцами. Российское посольство в Дублине более не принимает документы на усыновление в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате столкновения оппозиционных демонстрантов с войсками погибли не менее 10 человек.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян из передачи «Ваши письма». Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Вы не раз упоминали про разные радиоприемники. Хочу рассказать, как проблему приема «Свободы» решил я. Я купил через интернет на аукционе так называемое интернет-радио. Суть его заключается вот в чем. Ко мне в квартиру проведен интернет-кабель, заканчивающийся роутером, коробкой с антенной, раздающей интернет по воздуху всем моим устройствам, двум ноутбукам, КПК, телевизору и моему интернет-радиоприемнику. Этот радиоприемник по объему примерно равен старому советскому радио, которое стояло в каждой кухне. Разница в том, что я могу выбирать среди более чем 16 тысяч радиостанций со всего земного шара. Удобно также, что ему не требуется наличие включенного компьютера, а только интернет и роутер, хотя можно кабель подсоединить прямо в радио. Можете рассказать об этом вашим слушателям. Изображение данного устройства прилагаю. Стоимость около $200, но есть аналоги и дешевле. С уважением, Петр. Спасибо, Петр. У меня в селе в подобных случаях когда-то говорили, до чего только наука доходит. Сегодня уже ничему не удивляются. Первым эту особенность современности подметил, кажется, писатель Владимир Войнович. Он сказал, что человека наших дней не изумит никакое открытие, никакое изобретение. Если завтра мне скажут, что я могу мгновенно переместиться из Лондона в Москву, я приму это как должное, сказал он. Следующее письмо. Однажды вы прочитали письмо вашего слушателя с нормальными словами о советском еврействе, о той его части, которая вошла в ядро советской демократической интеллигенции. Писал наверняка не еврей, не украинец и не белорус, а русский. Только русский может так глубоко чувствовать, что потеряла Россия в результате еврейского исхода, чего лишилась и русская культура, и российская демократия. Не могли бы ли вы сообщить мне адрес того человека? Я его единомышленник, а таких у него в нашей стране немного, как мы с вами хорошо знаем. Трапезников Степан Гаврилович, Ростов. Если не ошибаюсь, Степан Гаврилович, запомнившееся вам письмо было таки от белоруса, правда, обрусевшего. Своего адреса он не указал. Может быть, сделает это, если сейчас находится возле приемника. Не знаю, есть ли у него компьютер. С некоторых пор можно не только услышать, но и прочитать довольно серьезные соображения российских имперцев о такого рода потерях. Кроме евреев, имеют в виду украинцев, о них особенно жалеют, их было огромное количество в литературе, искусстве, науке, на государственном поприще, немало их и сейчас, но с каждым годом меньше. Это огорчает русских патриотов из тех, кто мыслит достаточно широко, не расистски. И встречается и своеобразный цинизм, хрен бы, говорят, с ними, с отколовшимися территориями, земли у нас больше, чем надо, жалко человеческого материала. Мало того, что уехали чуть ли не все евреи и прекратился приток украинцев, сами русские заметным потоком исходят на Запад. Ничего не поделаешь, чудес не бывает. Тут просятся уточнения в привычные рассуждения о пассивности российской толщи, о том, что молчат как раз те, что должны бы поднимать голос, не проявляют гражданственности как раз те, кому сам Бог велел, молодые, здоровые, умелые. Да, извечная российская косность, века бесправия, тупой бюрократии, но есть и другая причина. У людей стало больше выбора. Полный сил человек, которому невмоготу под одним небом с ворами, взяточниками и бездельниками, может отправиться туда, где ими не пахнет. И вторая причина пассивности – трудно зарабатывать деньги. Это поглощает всего человека. На гражданственность не остается силы и времени. Человек в России еще слишком беден, чтобы вести себя как полноценный гражданин. Здравствуйте, Радио Свобода. Следующее письмо. Я своими глазами видел, как работали советские предприятия, по каким чертежам изготовлялась продукция. Видел, как работали колхозы, совхозы. Нас, рабочих, выгоняли из городов выполнять сезонные работы на полях бесплатно. Перебью автора, чтобы сообщить молодым слушателям, что это называлось «шефством города над селом». И тогда я думал и считал, что вокруг не жизнь, а сплошная глупость, продолжает автор. Но и сегодня здоровому человеку ясно и понятно, что вокруг тоже сплошная глупость. Перечислю возникающие вопросы. Первый. Почему демократия не развивается, а катится назад? Второй. Почему Россия постоянно в конфликте с западными странами? Третий. Почему дедовщина в армии? Четвертый. Почему коррупция в массовом и крупном масштабе? Пятый вопрос. Почему все статьи Конституции нарушаются, и никто ее не защищает? Шестой. Почему нищета в России и люди, попавшие в беду, не могут ниоткуда получить помощь и защиту, и массово обращаются в Европейский суд? Седьмой вопрос. Почему так много бомжей и детская беспризорность? Восьмой. Почему так много фактов издевательства в детских садах? Девятый. Почему все суды работают в одном направлении? Защищают государство, а не человека. Я читаю вопросы, над которыми размышляет автор этого письма Иванов Василий Иванович. Всего их у него 16. Шестнадцатый звучит так. Почему Путин утверждает, что Россия великая страна и в ней стабилизация? Автор продолжает. В 2007 году я по своей инициативе решил поставить людям эти вопросы и убедить их голосовать за Союз правых сил, так как давно пришел к выводу, что только демократия может решить хотя бы некоторые из этих вопросов. Из 20 человек я сумел убедить только 2. Остальные рассуждали так. Первое. От нас ничего не зависит, там все решено без нас. Второе. Демократы развалили СССР. Третье. СПС и Яблоко не демократы, просто перекрасились. Четвертое. Во всем виноваты американцы. Иисус Христос говорил таким людям: «Вы, видя, не видите, слыша, не слышите и не разумеете». Иванов Василий Иванович. Спасибо за письмо, Василий Иванович. Прекрасное письмо. Состояние послесоветской толпы как на ладони. Что у нее в голове, что в сердце. В голове каша, в сердце злоба и потерянность. Когда говорят про кашу в голове, имеют в виду бессвязность и противоречивость мнений. Одно мнение опровергает другое, одно мнение не стыкуется с другими, все это в одной голове. От нас, говорят, ничего не зависит, но если бы демократы не перекрасились, мы бы за них голосовали, хотя это те негодяи, что развалили СССР, а вообще и они не виноваты, потому что во всем виноваты американцы. От такой каши в голове можно сойти с ума, да, собственно, ее наличие как раз о чем-то таком и свидетельствует. Еще раз спасибо, Василий Иванович, за глоток здравого смысла, если так можно выразиться. Не знаю, кто вы и откуда. Мне кажется, человек вы довольно пожилой, из заводских рабочих. У вас сельские корни, семья была раскулачена. Если слышите меня, то напишите, угадал ли я. Следующее письмо. Д.А. Медведев с экрана произнес фразу: «На уровне регионов и на муниципальном уровне они ничего не исполняют. Страна давно потеряла управляемость, даже не при большевиках, а много раньше. Я считаю, что только распад на более мелкие объекты управления может восстановить эту самую управляемость, как было с Австро-Венгрией или Швецией, которая некогда раздулась от Мюнхена до Полтавы. Такие огромные по территории страны обречены влачить жалкое существование, и кризис здесь ничего общего с нынешним мировым не имеет. Российский кризис есть системный кризис управления. Этому автору отвечает другой. Как же не исполняют? По телевизору только и видно, что пляшут да поют. Одни на эстраде, другие на военном аэродроме или на полигоне. Третьи сидят друг против друга за столом в кабинете премьер-министра, а вы говорите, не исполняют. Просто песни у всех разные и танцы. В одной из предыдущих передач я сказал, что деревня и ее судьба – это еще не сельское хозяйство и его судьба. Это вещи не совсем совпадающие, а то и вовсе не совпадающие. «Согласен», – пишет автор следующего письма, алтайский фермер. «Здесь именно то, за что ненавидели Столыпина и что позволило говорить его современникам об ошеломляющем успехе его реформ. Я за 3 года приблизился к выработке среднего американского фермера. При необходимости могу обеспечить мясом и зерном до 1000 человек в одиночку. Техника, технология позволяют это сделать. Единственная проблема – рынки сбыта продукции. Но еще в процессе вы вступите в противостояние с прежней системой, и она будет создавать из вас врага народа, съест, если не начнете делиться. Чиновник вытесняет производителя из правового поля, приступает к разделу его собственности, как только перестает доиться или на горизонте замаячит «новый инвестор», в кавычках, богатый Буратино. Вот я осенью вышел на последний рубеж своей независимости. Меня просто отключили от правового поля, отключив мое хозяйство во время уборки от электричества. И продолжают удивляться, что я все еще не договорился с нужными и важными людьми. А о чем договариваться? О предательстве самого себя? Конституция меня вполне устраивает». Это был отклик на одну из моих предыдущих передач. Не все разделяют почти общепринятую точку зрения об ошеломляющем успехе столыпинских реформ. И дело, как говорят, не в реформах, а в людях, в крестьянстве. Из общины вышли в свободное плавание многие, но таких смельчаков было куда меньше, чем ожидал Столыпин. Россия оказалась слишком крестьянской страной, трагично крестьянской. В сельской местности, в общине, обреталась огромная часть населения страны. Большинство этих людей оказались не готовы к товарному хозяйствованию. Большевики потом выгнали их в города и на стройки без церемоний, кровавым кнутом. Это было варварское решение проблемы аграрного перенаселения. Модернизация по-сталински. Тогда Россия страдала от сельского многолюдства, а сейчас и от сельского, и от городского. По-прежнему 7 делают то, с чем мог бы управиться один. Расслабленное население, хищная бюрократия и высшая власть, которая не знает, кого больше бояться, отчего одинаково боится и тех, и других, одинаково им потакает и тем самым все больше развращает, лишь бы не бунтовали. В то же время для полного хозяйственного освоения даже благодатных районов европейской части страны требуется вдвое больше населения, правда, менее пьющего, более работящего и способного к положительной самоорганизации. Лев Толстой, читаю из следующего письма, километровые фразы, пока дочитаешь, забудешь, что в начале. Андрей Болконский – надутый фанфарон, Пьер Безухов – кретин, в 30 лет в розовых очках. Наташа Ростова – курица, сама не знает, чего хочет. Кстати, о силе воображения курицы. Курицу кладут на асфальт, мелом перед ее носом проводят черту, и курица не с места. Вы думаете, с тех пор что-то изменилось? Черта с два. Выпускают на сцену Зыкиных, Бульбуль-Оглы, Розенбаумов, а потом удивляются, почему народ быдло, откуда деградация элиты и т.д. и т.п. От верблюда. Русская культура – это Лермонтов, Блок и Макаревич. Василий Розанов пролистал по диагонали банальности. Ельцин при всем уважении к его подвигу напоминает того драгунского капитана, который был секундантом на 5 дуэлях. Там закорючка, в пистолеты не положим пуль, тут загогулина, пресловутый сербский марш. Несчастные сербы, вероятно, и не поняли, кто и зачем к ним пришел. Американцы в русских мундирах, Позитив тоже есть. Вот вы не поверите, и я тоже глазам своим не поверил, но пришел как-то раз в сберкассу, уронил деньги на пол и не заметил. Так какой-то мужик мне на это указал, причем сразу. Вступлюсь перед этим слушателем не за Толстого. Он ведь не виноват, что его герои такие, а не иные, а за Наташу Ростову. Среди героев «Войны и мира» уж если кто и знает, чего хочет, так это она. Замуж она хочет, детей нарожать, заботиться, чтобы животы у них не болели. Когда получаю такие письма, жалею, что не стал работать по своей первой специальности, учителем начальной школы. Днем возился бы с первоклассниками, а по вечерам вел бы литературный кружок у старшеклассников. Анатолий из Донецка. При президенте из Енакиева, слово «президент» в кавычках, усилия Кремля по расколу Украины не только не ослабнут, но и многократно возрастут. Как и раньше, будут использоваться лозунги «Кирилл – наш патриарх», «Федерализация Украины», «Введение двойного гражданства», «Повышение статуса русского языка до второго государственного», «Нарушение прав русскоязычного населения», а также российского статуса Крыма и Севастополя. Конечная цель – провокация конфликтов под предлогом защиты российских соотечественников и русского языка на территории сопредельных государств. Украину и ее руководство российская власть ставит перед выбором: или отдадите все сами и добровольно, как Беларусь, или заберем силой, как у Грузии. Для психологического давления на Украину Кремлем проводится мощная информационная кампания, которая организуется на высшем государственном уровне РФ и имеет своей целью подготовку общественного мнения России и всего мира к необходимости силового решения украинского вопроса в его окончательном варианте. Да, Анатолий, денег на эти вещи не жалеют. Высшая украинская номенклатура знает, сколько денег Москва вложила, например, в победу угодного ей кандидата на украинских президентских выборах 2004 года, и кто украл большую их часть в Киеве, и в какое бешенство это привело спонсоров. Пишет Александр. Узнал о появившемся в интернете обращении «Путин должен уйти». Немедленно нашел его, подписал и послал его адресок нескольким своим друзьям и близким, о нелюбви которых к данному персонажу я знал. И каково же было мое изумление, когда 3/4 из них просто испугались подписать обращение. Кто-то боится за себя, кто-то боится повредить своему директору, у которого появились прямые контакты с Путиным. Двое давно уже переехали в Германию, но им еще предстоит ездить в Россию, и они тоже боятся. Один мой старинный коллега и друг прямо написал: «Жутко боюсь». Раньше я не замечал за ним такой пугливости, да он уже в таком возрасте, когда, казалось бы, бояться нечего. В лихие 90-е никто не мешал недовольным на каждом углу кричать «Банду Ельцина под суд!». Никого не преследовали за едкое высмеивание его по телевидению. В то время уже казалось, что Россия навсегда избавилась от страха. До сих пор не устаю восхищаться словами «Джерома Клапки Джерома», продолжает автор. Помните, это когда трое в одной лодке так перегрузили свое суденышко, что оно пошло ко дну вместе с их пожитками. Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружают его всякими вещами, которые кажутся им необходимыми для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле являются бесполезным хламом. Хлам, все хлам. Выбросьте его за борт. Это из-за него так тяжело вести лодку, что гребцы вот-вот свалятся замертво. Это он делает судно таким громоздким и неустойчивым. Вы не знаете ни минуты отдыха от тревог и беспокойства. Выбросьте этот хлам за борт. Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо. Уютный дом, простые удовольствия, 2-3 друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды, и немножко больше, чем нужно, напитков, ибо жажда опасная вещь. Спасибо за письмо, Александр. Джером Клапка Джером совершенно прав. Если напитков в доме меньше, чем нужно, или даже столько, сколько нужно, это не дом, и жизнь в нем не жизнь. Не осуждайте своих друзей, приятелей и знакомых. Советский страх – это во многих случаях просто болезнь. Ею страдают и хорошие люди, причем часто люди, которым действительно нечего бояться. Иной знает, что умрет буквально со дня на день, а все равно Путина боится больше, чем старухи с косой. В Москве у меня был когда-то приятель, можно сказать, друг, милый, услужливый, верный инженер. Однажды я с дуру показал ему ГБшников, ходивших одно время за мною по пятам. Как известно, они ходят по-разному. Могут ходить так, что вы их не заметите, а могут специально так, чтобы вы все время знали, что за вами хвост. Оглянешься, сзади малый с газетой в руке, в которую тут же уткнется. И на машине сопровождали, я их дразнил. Вдруг свернешь куда-нибудь, чуть ли не на полном ходу. Они пронесутся мимо, потом возвращаются. А ты иной раз еще и постоишь. Подождешь их из вежливости. Так вот, когда мой дружок убедился, что таки да, следят, он побледнел, задрожал, как осиновый лист. И дело кончилось тем, что я перестал с ним общаться просто из человеколюбия. Из Москвы пишет Александр Васильевич. «Кто-то когда-то пустил в ход эту версию, будто Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы не осталось в живых ни одного раба. И наши интеллигенты дружно в нее поверили. Еще Плеханов отмечал это свойство российских интеллигентов – воспринимать любые идеи обязательно дружно, скопом. Хотя ничто в Библии эту версию не подтверждает. И вообще вряд ли евреи, пусть даже и древние, были такими ослами, что позволили своему руководителю водить себя 40 лет по пустыне, которую можно было пройти за несколько дней. Более естественно предположить, что тот, кто сочинял этот библейский текст, просто применил известный литературный прием, называемый «искусственное усложнение сюжета». Скажем, если Иван-царевич отправлялся за какими-нибудь золотыми яблоками, он обязательно должен был пережить по дороге немало приключений. Точно так же и евреи не могли просто перейти из пункта А в пункт Б. Это же скучно. Вот и придумывает древний автор, что евреи шли по пустыне аж 40 лет, а Моисей тот вообще не дошел самую чуть, как бывший секретарь Ульянова лишь чуть-чуть не дошел до пика Джугашвили. Спасибо за письмо, Александр Васильевич. Ходячие мнения, чудесное слово «ходячие», расхожие представления, всевозможные исторические и сверхисторические байки, их столько, что без них, наверное, было бы скучно жить. Они часть культуры каждого народа и человечества в целом. Многие из них входят в то, что обозначается такими мудреными словами, как национальный миф, культурный код. Если один русский произносит, например, слово «Наполеон», у другого русского в голове сразу возникает слово «Кутузов», а далее 812 год, Бородино, «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». У тех, кто пограмотнее, «Война и мир», Пьер Безухов, Андрей Болконский, Платон Каратаев, у кого-то и «Бородинская годовщина». И очень мало у кого при слове «Наполеон» всплывают слова «Кодекс Наполеона». Тот свод законов, который мог бы преобразовать и нынешнюю Россию, не говоря уже о Пушкинской, если бы он был принят народом и его вождями не для виду, а всем сердцем. Еще меньше тех, кто вспомнит царя Александра I и сразу же пушкинскую строфу «Властитель слабый и лукавый», «Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой, над нами царствовал тогда». Пригретой славой – это как раз о славе Кутузова, его армии и партизанского тыла, о той славе, которая так вскружила плешивую голову, что решено было двинуть измученное войско на Париж и далее. Ту войну называют отечественной, такой она и была в русских умах. Это помогло победить не только Наполеона, а и Гитлера. Но слова «отечественная война» предполагают, что враг положил себе поработить ваше отечество. Наполеон же хотел всего-навсего сделать более сговорчивым русского царя. Поход в Россию был для Бонапарта только одной из его бесчисленных военных кампаний. Так видел дело, между прочим, Михайло Илларионович, творец победы. Он смотрел проще и трезвее своих современников и потомков, что и проявилось в его нежелании преследовать корсиканца. «Выгнали из наших пределов, и ладно, и скатерть же тебе дорога». А царь попер дальше. Российские цари людишек не считают. Последнее письмишко. «Сейчас в России все накинулись на Путина. Я-то в Америке уже 18 лет, но где его критики были последние 10 лет? То ли все там пьяные и не помнят утром, что говорили вечером». «Многое можете вы добавить сами. Ник Мальцев». «Много не добавлю, господин Мальцев». На Путина накинулись далеко-далеко не все. На него накинулись единицы, и это в основном те же самые люди, что осуждали его и раньше, с его первого президентского дня. А все накинутся чуть позже, особенно после того, как он уйдет или его уйдут. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Королева благосклонно согласилась распустить парламент и всеобщее...
Новая ядерная концепция – это краеугольный элемент
трансформации. Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти.
Взрыв произошел на шахте компании Mycy Energy, которая находится в 45
это
километрах...
Это попросту срыв концерта. За это время невозможно провести другую...
Свободный рекламу. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».